В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 9 декабря, пятница. И в ближайший час поговорим о таком. Вода в Авдеевке будет, но не ранее завтрашнего дня.
Только будет напруга в сети. Завтра работники ДФС будут производить заполненные системы.
Болотов признался, что сепаратисты в 2014-м сами обстреливали Луганск.
«Я доверился Плотницкому, и он сформировал батальон для себя. Эти люди выполняли приказы Плотницкого, а не мои».
В так называемом парламенте группировки ДНР заседают криминальные авторитеты и жена народного губернатора.
«Чего стоит один Александр Хряков, местный Жириновский, как его здесь называют?»
А в студии мы поговорим о том, как Украине вернуть умы людей на занятой сепаратистами территории Донбасса. Наши гости – руководитель фабрики мысли «Донбасс» и советник министра информационной политики Украины по вопросам информационной реинтеграции Донбасса Дмитрий Ткаченко, а также журналист из Донецка Максим Касьянов. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Если слушаете программу в записи, звоните на автоответчик по теме студии, вас услышат. Номер студии «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Энергоснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Однако, по сообщению Донецкой военно-гражданской администрации, воду жители города получат не раньше субботы, поскольку для наполнения резервуаров фильтровальной станции необходимо определенное время. Муса Магомедов также отметил, что на данный момент ситуация с технической водой на АКХЗ в норме. Это дает возможность подавать тепло в дома авдеевчан. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, двое ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики сократили до 15 количество обстрелов позиций украинских военных. Эти обстрелы произошли на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении минометные обстрелы відбулися на схід від Попасної, поблизу села Новоолександрівка та недалеко від села Лобачеве, що на лівому березі Сіверського Донця. На Донецькому напрямку противник порушив режим припинення вогню в районі Донецького аеропорту у Авдіївці. На Маріупольському напрямку бандаформування відкривали вогонь вздовж лінії фронту Водяне-Широкине.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка, Синоватой, Докучаевска и Тельмановского района. Сепаратисты с группировки ЛНР, которые контролируют часть территории Луганской области, заявляют о 4 обстрелах со стороны украинских военных. В частности, по их словам, ВСУ обстреляли район села Желтое по направлению села Лобачево. Огонь велся из минометов и гранатометов. В Киеве сегодня переселенцы провели пикет возле Верховной Рады Украины. Он был приурочен к Всемирному дню прав человека. В мероприятии приняли участие около 20 человек из разных общественных организаций. Переселенцы требовали восстановить им право избирать своих представителей в органы власти и местного самоуправления и предусмотреть в бюджете на 2017 год выделение средств на жилье для переселенцев. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В станице Луганской начал работу Центр правовой помощи Норвежского совета по делам беженцев. Об этом сообщает пресс-служба станично-луганской райгосадминистрации. НРС является независимой международной гуманитарной неправительственной организацией, которая оказывает помощь, способствует защите прав и принятию долгосрочных решений для беженцев и внутренне перемещенных лиц во всем мире. Все услуги организации бесплатные. Центр работает по адресу поселок городского типа станица Луганская, улица Центральная, 30. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 10 декабря, в Донбассе будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от 2 до 5 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вода в Авдіївці буде, но не ранее завтрашнего дня. Об этом сообщают в Донецкой областной администрации. Энергетики уже восстановили поврежденную линию электропередач. Именно ее разрыв и стал причиной прекращения водоснабжения. Третий день в Авдіївці, Осиноватой и окраинах Донецка нет воды. Причина – остановка Донецкой фильтровальной станции. 7 декабря компания «Вода Донбасса», которая находится на неподконтрольной территории, заявила, что станция обесточена и не может работать. Подробнее о восстановлении водоснабжения в материале Дмитрия Донского.
Сегодня энергетикам удалось добраться до линии электропередачи, которая питает Донецкую фильтровальную станцию. Эта линия находится в серой зоне, и понадобилось 2 дня для того, чтобы обе стороны при участии ОБСЕ и Центра прекращения огня договорились. Видимых повреждений энергетики не обнаружили, и уже сегодня дали напряжение, сообщили в Донецкой областной военно-гражданской администрации. Но даже в этом случае воду дадут только завтра, сообщила глава коммунального департамента Ольга Соловей.
Видимых как бы порушений не нашли, произведут подключение. Только будет напруга в сети. Завтра работники ДФС компании «Вода Донбасса» на работе и будут производить заполненные системы. Сегодня однозначно по воде вопрос решен не будет, потому что дай бог, чтобы у энергетика все получилось и все произошло подключение.
Из-за недостатка воды на Авдіївському коксохімічному заводі последние 2 суток ситуация с отоплением города была критическая. Ведь это предприятие дает отопление на город. Был риск, что отопительная система придет в негодность после замерзания воды в трубах. К тому же люди сливали воду из батареи и использовали ее для бытовых нужд. В соцсетях руководство города и завода обращалось к жителям Авдіївки с просьбой не делать этого. Ремонт линии электропередачи, подача воды решат проблемы водоснабжения и отопления завода и города, заявил директор Авдіївського коксохімічного завода Муса Магомедов.
У нас вот этой ночью был выбор, там, греть город или греть свои батареи, выведенные в простой. Ну, грели город, поэтому надеюсь, что сегодня уже у нас ситуация хуже точно не станет, потому что и потеплело немножечко, то есть бороться с этим будет несколько легче. Ну и плюс мы надеемся, что у нас будет все-таки 2 года, а не полгода.
Резервуары питьевой воды в Авдіївці практически пусты. Но за годы войны люди успели приспособиться, как обходиться без централизованного водоснабжения, рассказывает жительница Авдіївки Татьяна.
Здесь уже, когда война была, в 2014 году в начале, люди возле пятиэтажек попроводили, попробивали соединение скважины. И полностью подъезды на автономное со скважин водопостачания. И вот эти скважины, они по 70 копеек платят и покупают 5-литровки. Мама моя так рядышком, у нее дом, и она там берет воду. А мы в второй части живем, то мы по колодцам ездим.
На своем ресурсе сепаратисты обвиняют ВСУ в том, что они обстреляли ремонтную бригаду энергетиков и Авдіївський коксохім. Однако и коммунальщики, и руководство завода эту информацию опровергают. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Нет сталинскому поражению в правах переселенцев-избирателей. Переселенцам бюджет на госпрограммы. С такими плакатами во Всемирный день прав человека пикетировали Верховную Раду активисты из числа временно перемещенных лиц. Почему переселенцы с Донбасса считают, что их права ущемляют, знает журналист Радио Свобода Андрей Дегтяренко, который следил за этой акцией. Он сегодня у нас в гостях в студии. Здравствуй, Андрей.
Добрый день.
Андрей, что побудило переселенцев выйти вот на такой митинг?
Ну, во-первых, это действительно дата, это сегодня Международный день защиты прав человека. Как правило, те люди, которые вышли сегодня под Верховную Раду, это были правозащитники и активисты, которые давно занимаются этой проблематикой. А повод очень простой. Повод тот, что за 3 года, которые прошли с начала конфликта на Донбассе, которые заставили более 1,5 миллиона человек покинуть свои дома и выехать в другие регионы Украины, начать жизнь с нуля, до сих пор не обладают всей полнотой прав человека в Украине, которые по факту гарантированы Конституцией. Вот даже предлагаю послушать отзыв одного из этих участников.
Сегодня день защиты прав человека, и мы вышли отстоять здесь свои права, в том числе право избирать, которого мы, к сожалению, лишены. Уже 2,5 года идет война, люди зарегистрированы, кто в Киеве, кто во Львове, кто в Северодонецке, и все эти люди за это время не имели возможности голосовать.
Андрей, а чем депутаты объясняют, что вот за три года у переселенцев так и не появилась возможность проголосовать ни на каких выборах?
Ну, во-первых, я сегодня сам, как журналист, пытался разобраться в этой ситуации, задавал эти вопросы депутатам. Все из них на словах говорят «да». Переселенцы такие же граждане и обладают всей полнотой прав, как и другие граждане Украины. Эти люди должны иметь право голосовать. Но дальше вот таких деклараций дело обычно не идет. Почему? Я разговаривал еще с одним народным избранником, который, в принципе, вот готов, да, пойти переселенцам навстречу и сделать законодательный механизм, который бы позволил им голосовать. Вот. Она, эта женщина, говорит очень просто, что сейчас правящая коалиция очень боится, что возможен в стране реванш старой власти, что она может взять верх, и делается все возможное, чтобы снизить вот эти вот риски. То есть, по факту, правящая коалиция сейчас не принимает любые законы, которые могут так или иначе внести неопределенность в ее политическое положение. И я более чем уверен, что непредоставление переселенцам права решать судьбу своей громады, в которой она находится сейчас, это уже их громада тоже, естественно, не является вот поводом для этого не может быть никак какая-то такая сиюминутная политическая конъюнктура, да. Вот. А депутаты отвечают очень просто. Вот предлагаю тоже послушать, как один из этих избранников отвечал на наши вопросы. Как бы на словах все абсолютно готовы предоставить переселенцам право голосовать.
Я дискутував сьогодні з хлопцями, які сьогодні збиралися, про те, що місцеві вибори – це вибори до місцевих територіальних громад. Якщо переселенці вже стали членами територіальної громади, то, певно, вони мають право на це.
Вот я, кстати, хочу продолжить. Ну, действительно, да, вот если переселенцы стали членами местной территориальной громады, а что является показателем того, что вот я или ты, или кто-то другой действительно стал членом этой местной громады? Какие критерии?
Я вот для наших слушателей уточню, что голос народного депутата, который звучал, это был лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. Ну, в общем, понятно, что, ну, по словам экспертов, вот такое вот лишают права голосовать, то есть такой политический мотив есть. Андрей, о чем еще говорили на этом митинге, кроме того, что лишают переселенцев права избирать?
Ну, прежде всего, второй такой был важный вопрос, который поднимали люди, которые выступали, это то, что уже второй год подряд, а сейчас конец старого года, приближается 2017 год, в бюджет не закладываются статьи господдержки переселенцев, государственной программы господдержки переселенцев, которая была принята 2 года назад, в декабре 2015 года. Ни в 2016 году не было заложено ни копейки, соответственно, в стране так и не начались масштабные проекты, например, по строительству жилья для переселенцев, это очень болезненный вопрос, по поддержке программ трудоустройства переселенцев. Вот, то есть декларативно все вроде сделали свою работу. Кабмин программу сделал, депутаты ее утвердили, но деньги на эту программу ни в прошлом году, ни в этом году, точнее, в текущем, ни в следующем году на нее никто не выделил. То есть, по факту, опять же, на словах идут декларации, мы вас поддерживаем, мы принимаем все возможные программы, но делается все, чтобы к реализации этих программ страна не приступала.
Андрей, а кого можно в этом винить?
Я думаю, что можно винить в целом вот людей, которые должны отвечать за синхронность действий власти. И я уверен, более чем уверен, что виноваты и в Кабмине, и народные депутаты тоже. Да, вот есть такое понятие политическая воля. Если люди действительно хотят сделать так, чтобы в стране заработали какие-то механизмы, чтобы проблема переселенцев была бы решена, а ведь проблема с трудоустройством, с жильем переселенцев, решение этой проблемы, он автоматически решает другие проблемы, такие как рост криминала, такие как неопределенность, да, в отношении переселенцев, страхи, которые связаны с тем, что переселенцы могут какие-то определенные угрозы представлять для общества. Это все снимается, если большая часть переселенцев становится успешными людьми, уверенными в своем будущем людьми. Ну, вот я не могу понять, почему у нас во власти до сих пор мало кто понимает такие простые вещи и пытается хотя бы считать несколько шагов вперед.
Спасибо. Со мной рядом в студии был наш корреспондент Андрей Дегтяренко.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Друзья, 2016 год подходит к концу, а вместе с тем и первый год нашей работы в эфире. За это время «Донбасс Реалии» начали вещание в новых городах. Со многими слушателями мы познакомились лично во время эфира в Северодонецке, Авдеевке и Красногоровке. Вскоре мы продолжим наши поездки. А пока мы просим вас поделиться с нами своими впечатлениями о наших программах. Напишите нам в социальные сети, почему вы слушаете проект «Донбасс Реалии» и каким бы вы хотели видеть его в новом году. Или же звоните на автоответчик, он работает круглые сутки, кроме эфирного времени с 17 до 18.00. Лучшие звонки прозвучат в эфире, вас услышат 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Мы хотим становиться лучше для вас.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как вернуть умы людей, проживающих на территории группировок ЛНР и ДНР, в Украину. Для этого мы пригласили в студию руководителя фабрики «Мысли Донбасс» и советника министра информационной политики Украины по вопросам информационной реинтеграции Донбасса Дмитрия Ткаченко. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер, и добрый вечер, Донбасс.
И журналиста из Донецка Максима Касьянова. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре, задавать нашим экспертам свои вопросы. Дмитрий, вот вы в своих интервью рассказывали о том, что разработали или разрабатываете, уточните, пожалуйста, коммуникационную стратегию по содействию деоккупации и реинтеграции Донбасса. Вот информационная стратегия, я так понимаю, это в рамках Мининформполитики. Расскажите нам, пожалуйста, об этой стратегии. Это стратегия того, как вернуть умы людей в данной ситуации, или что делать после того, как Украина восстановит свой контроль над неподконтрольными территориями?
Я думаю, это очень такое общее явление, да. Во-первых, это сама стратегия сприяния, да, стратегия содействия реинтеграции и деоккупации Донбасса, это тот документ, на который мы работали системно в течение этого года, как аналитический центр, который основывается на нашем исследовании, да, по изучению особенностей сознания и идентичности жителей оккупированных и освобожденных территорий Донецкой области, которую мы провели этим летом. На базе этого исследования мы сделали такую сегментацию, то, что условно можно назвать ментальная карта. Мы ее не презентовали для широкой общественности, слишком много информации. Да? Но, возможно, в конце года мы что-то приоткроем для широкого загалу. Да?
Ну, если вот тезисно хотя бы, да, что планируете делать?
Но и на базе этого документа, на базе этого исследования, этого анализа мы разработали вот эту стратегию. И она же легла, в том числе, она легла в основу вот нового документа, который родился и который вот в конце этого месяца вместе с Министерством информационной политики мы будем презентовать. И там есть 7 задач. Например, там есть одна из задач, это содействие роста гражданской идентичности, содействие роста гражданского сознания, да, у жителей оккупированных и освобожденных территорий. Одна из задач, например, я могу сказать, что это обязательное, это люди должны разобраться, что на самом деле происходит. На самом деле большинство жителей Донецкой области, по нашим исследованиям, верят в то, что это гражданский конфликт, то есть что это больше гражданская война, чем война с Россией. Причем и на освобожденных, и на оккупированных территориях. Я считаю, что это крайне верно, и это свидетельство тактической победы путинской пропаганды.
Ну, вот даже мы во время наших поездок столкнулись с тем, что люди на Донбассе, в том числе на подконтрольной части, до сих пор не понимали, почему случился Евромайдан. То есть, ну, вот такое...
Люди, ну, давайте признаемся честно, да, то есть люди, вообще люди в Украине живут какой-то своей жизнью, они редко поднимают глаза в небо, да. Вот в Донбассе где-то происходит то же самое. И наша задача это реально объяснить и показать, а что на самом деле происходит. Вчера мы презентовали наш первый цикл передач «Новые герои Донбасса», где люди сами, которые боролись с русской весной, с этой российской весной, да, или этой ужасной весной 2014 года, это там Леонид Леонид Краснопольский, волонтеры, атошники, это священники, предприниматели, общественные, журналисты, общественные активисты, которые вот сами рассказывают о том, а что происходило, что происходит. И вот в первую очередь эти передачи нацелены, как уже реализация этой коммуникационной стратегии, нацелены на жителей оккупированных и освобожденных территорий Донецкой и Луганской области.
Хорошо, давайте вот конкретно. Как конкретный житель в Донецке или Луганске увидит эти программы и почему он должен смотреть?
Значит, во-первых, мы знаем, что дончане доверяют своим. И когда свои будут говорить с дончанами, которых они знают, да, например, там знают Марию Подыбайлу, знают в Мариуполе, там, или Лилию Украинскую, или Болбат, Зонтова знают в Славянске, да, и он об этом говорит. Там, того же Шибалова, того же Чебана знают в Донецке, да, Богдана. И они рассказывают свою историю. Они рассказывают свою личную пережитую историю, и где они, каждый из них говорит, что на самом деле, да, вот когда пришла война в наш дом, я видел следующее. И когда это увидят жители на подконтрольной территории через региональные телеканалы Донецкой и Луганской области, через украинские телеканалы, у нас уже есть предварительная договоренность с некоторыми, когда мы это пустим через интернет на оккупированной территории, у людей хотя бы будет возможность немного, вот, условно говоря, это продукты, которые помогут вот этой девирусизации, деоккупации сознания миллионов людей, а мы знаем, что на оккупированных территориях сейчас в режиме оккупации проживает больше 3 миллионов людей.
Дмитрий, опять же, с позиции своего личного опыта общения, вот, допустим, та же Мария Подыбайло, тот же Шибалов, ну, вот, люди, которые симпатизируют сепаратистам, они, конечно, признают, что это дончане, да, что это мариупольчане, но это как бы не свои, эти те, которые в скобках предали, да, вот, их точки зрения, интересы Донбасса. Как, почему они им будут верить?
Приоткрою, ну, скажем так, наша коммуникационная стратегия основывается на этом анализе, да. Есть несколько целевых аудиторий. Есть откровенно проукраинская аудитория, типа Донбасс — это Украина, или об Украине по надусу.
На неподконтрольной территории.
На неподконтрольной территории, да. То есть сказать, что там проживают только те, кто уже повелся на российскую пропаганду, ну, это неправда. Там есть огромное количество людей, которые ждет возвращения. Там есть аудитория, которую мы называем условно активные пророссийские или сепаратисты, неважно, как мы их называем, но это уже действительно потерянная аудитория, по крайней мере, на ближайшее время.
С ними ничего уже не поделать
информационного воздействия. Можно поделать, но это сложное. Мы сейчас прорабатываем воздействие, даже такие стратегии для каждой целевой аудитории. Но пока это тоже не есть наша целевая аудитория. И есть огромное количество людей, которые частично поддались на эту пропаганду, частично не поддались, но во многом они даже не понимают, что происходит, они не видят, что с ними коммуницируют, что для них украинская власть артикулирует реально, а что она предлагает им. Какое, а теперь, вот давайте спросим, какое будущее Донбасса, какую визию Донбасса предлагает Украина для Донбасса, а они не знают.
Смотрите, ну я опять же из своего личного опыта общения с чиновниками, да, могу вам сказать, что у Украины нет никакого видения Донбасса, абсолютно, то есть непонятно, верно. Есть энергетическая транспортная блокада, но тем не менее есть торговля, люди пересекают территории. И знаете, вот с точки зрения проукраинских жителей, которые живут на неподконтрольной части территории, они воспринимают как предательство за себя, да?
Абсолютно.
А сепаратисты этим пользуются, да, и Украина, да, проигрывает в этом. Да. Но вот как можно делать эффективную информационную стратегию, если нет государственнической стратегии? Может быть, сначала с этим нужно определиться?
Дело в том, что здесь нет сначала и нет с конца. То есть это должно происходить одновременно. Одновременно мы должны решать вопрос пересечения условной линии разграничения, и одновременно мы должны сократить ожидание с 12 часов хотя бы до часа. Да? То есть одновременно мы должны увеличить количество точек пересечения этой условной границы. Одновременно мы должны забрендировать эти места, чтобы у людей были туалеты, пункты обогрева, кафе, все что угодно, заправки, да хоть, я не знаю, молитвенные дома им там.
То есть стратегия Украины, Украина приближается к оккупированным территориям, не отсекает их.
К сожалению, это другая проблема. В нашем обществе, которое демонстрирует незрелость, как общество, как гражданское общество, очень сильны изоляционистские позиции. позиции, когда люди думают, что они могут отрезать 3 миллиона собственных сограждан и будут жить спокойно, но не забывают, что в этом, в 20, это можно было в 19 веке сделать, но в этом обществе это не сделаешь. И это тест, наш тест на зрелость. Мы не можем забыть, вытеснить, сделать вытеснение такое. В психологии есть понятие вытеснения. Любое вытеснение потом превращается в болезнь, в симптом. Вот для того, чтобы Донбасс не превратился в вечный симптом Украины, мы должны реинтегрировать и деоккупировать не только территорию. В первую очередь мы говорим о реинтеграции, деоккупации сознания миллионов людей.
К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вот, меня зовут Олег, я из Луганской области.
Да, Олег.
Хотел бы высказать твое мнение, что как вот можно наладить диалог с жителями Донбасса, ну, мое мнение, да, что Украина могла бы очень сильно облегчить себе эту миссию, если даст понятие, ну, я скажу, может, такую вещь, ну, странную, необычную, все-таки, я это скажу, что все-таки если она даст понять людям, что с русским языком будет все нормально в случае возвращения, да, допустим, в Украину. Почему? Потому что это не просто там, да, что вот дома говорите как хотите, да, это никто же вам не мешает, нет. Но все-таки, чтобы хотя бы система образования, ну, чтобы система образования все-таки была сохранена.
Вот. То есть дать гарантию, что не будет такой насильственной украинизации?
Да, да. И тогда люди намного будут... Понимаете, почему люди смотрели российские каналы? Все-таки эта тема где-то на подсознании, она людей тревожила. Это не значит, что там не должно быть украинской мовы. Нет, она должна быть, это государственный язык, ее нужно уважать. Но все-таки такое двуязычие именно вот на Донбассе, да, в промышленных... Даже не вся там Луганская область, я понимаю, там северные районы, они украиноязычные, там села. А вот эти промышленные районы, для них все-таки... Ну, надо как-то это все снять, эту проблематику. Потому что когда мы слышим даже вот по украинскому радио, да, я уже как-то звонил, говорил, вот эти все разговоры, да, такие, что там вот такая есть у нас писательница, там, Лариса Ницой, да, там, штрафы надо. Понятно, это что говорится про Киев, но люди начинают про...
Воспринимать как позицию Украины. Спасибо, Олег, большое. Максим, я теперь к вам вопрос хочу задать. Каким вы видите коммуникацию, как бы, с вашей точки зрения, Минформполитики, может быть, украинские телеканалы, ну вот вообще украинское государство должно коммуницировать с жителями неподконтрольной территории, и в том числе и подконтрольной, потому что вот, опять же, из собственного опыта в Авдеевке обедали в кафе, и единственная радиостанция, которая там ловит, это была российская радиостанция из Тамбова.
Вы знаете, я думаю, вопрос как бы не совсем правильно сформулирован, потому что сам вопрос информационной деоккупации, он, я думаю, на самом деле сейчас не актуален вообще.
Поясните, почему.
А я объясню. Очень правильно Дмитрий сказал о том, что должна быть, в общем-то, стратегия, которая, кстати, у России есть, в отличие от нас. То есть у них есть там имперские, то есть какие-то амбиции, они, может быть, неправильные, но у них есть цель, конечная цель, куда они хотят прийти. Они хотят стать там великой империей. Насколько это реально, нереально, это вопрос номер два, но у них есть некий план, у них есть, вот мы из точки А в точку Б приходим. У нас в Украине плана нет.
Метание есть.
Даже метание, то есть ну, мы не знаем, куда мы хотим прийти. И даже если сегодня выключить все российские каналы, все российское радио, и хорошо, и даже запустить украинское телевидение, о чем люди в том же Донецке узнают? О, извините, в форме груди госпожи Деевой? О снесенных мафах возле политеха? Что они должны будут услышать? А потом они захотят поехать получить пенсию, которую им Украина же и не платит, простоят 8 часов в очереди? И на них будут смотреть, как на людей третьего сорта, и мы будем что-то рассказывать о какой-то информационной работе. Но, извините, гангрену подорожникам не лечат. Есть более глобальные цели.
Более того, я даже скажу, что на неподконтрольной территории люди смотрят, и там есть украинские телеканалы, но они им не верят. Ну, вот опять же, из того, что нам рассказывают.
Это инструмент, который на данном этапе не приведет к каким-то результатам. Во-первых, мы сами не понимаем, какой результат мы хотим получить. Вот в идеале, какой вы видите результат, вот это идеальное решение данного конфликта?
Ну, наверное, это не ко мне вопрос.
Нет, ну, Дмитрий? Нет, у меня вопрос к вам, вот вы для себя, вот какой вы видите, вот в идеале? Вот
я вам обязательно расскажу свое мнение после эфира,
сейчас я вам хочу сказать, что видения того, что делать дальше, нет ни у кого в Украине.
Я вот здесь включусь, потому что это абсолютно справедливое замечание. У нас нет визии Донбасса на 20 лет. У нас нет визии, у нас нет даже визии Донбасса, визии Украины на 10 лет.
У нас это у кого вы имеете в виду?
Я говорю об украинском обществе. На самом деле только сейчас рождаются аналитические центры, гражданские инициативы, которые действительно берутся за стратегию развития, да, которые разрабатывают государственную политики, которые разрабатывают законопроекты. То есть мы наконец-то родились как общество, да, в совсем другом качестве, чем до 2014 года. И эта война, вот мне очень понравилась фраза, да, война была предрешена, но мы не хотели меняться, поэтому война произошла так рано. Вот если бы мы хотели меняться, если бы мы, например, мы с Максимом, да, помним, как это все начиналось, и как мы встали плечом к плечу и начали что-то делать.
Вы участники Донецкого Евромайдана, я просто
Донецкого Евромайдана, потом Комитета патриотических сил Донбасса, который сопротивлялся этому всему, но если бы мы были более зрелые, если мы были более креативные, организованные, более мобильные, то есть мы бы сами формировали политику, то есть мы не реакционно отвечали на то, что нам Кремль там нас разводил, а мы бегали за хвостами и били по хвостам. Мы бы сами сделали что-то, чтобы действительно мы бы вывели на улицы не тысячу людей, а десятки тысяч людей.
Знаете, вот мне еще кажется, тут я уже позволю себе субъективное мнение, что вот все проукраинское, да, ну вот и в частности тот же Евромайдан воспринимался Донецкий как маргинальный. Об этом вот мы давайте поговорим буквально через пару минут сейчас в программе «Выпуск новостей».
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Красный Крест установил 3 пункта обогрева на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда в станице Луганской. Об этом говорится в сообщении на официальной странице организации Facebook. Как отмечается, все 3 пункта оснащены отоплением, мебелью и техникой для приготовления горячих напитков. Также пункты обогрева планируется установить возле пункта пропуска на неконтролируемой территории. Восстанавливать аэропорт Мариуполя городская власть планирует в 3 этапа. Сумма, нужная для восстановления, 70 миллионов гривен. Это отметил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в ответ на электронную петицию мариупольцев с просьбой запустить аэропорт в работу, передает телеканал ДУТБ. По его словам, до начала приема самолетов необходимо подготовить аэродром, службы аэропорта к коммерческому обслуживанию воздушных судов и пассажиров. Кроме этого, аэропорт должен пройти сертификацию. Существенное ухудшение погодных условий в Донецкой области прогнозируется на ближайшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии ГСЧС. По информации ведомства, с 9 по 11 декабря ожидается усиление скорости ветра до 15-20, местами 25-30 метров в секунду. Осадки местами сильные, на дорогах гололедица. Донецкая обладминистрация обращается к жителям области с просьбой быть осторожными во время непогоды и без необходимости не выходить на улицу. Водители транспортных средств просят учитывать эту информацию при планировании и осуществлении поездок. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» установил рекорд в групповом турнире Лиги Европы. Горняки первыми среди украинских клубов выиграли все 6 матчей группового турнира. В последнем туре донечане на выезде полурезервным составом переиграли португальскую «Брагу» 4-2. Другой украинский участник турнира «Луганская Заря» в своем последнем матче уступила в Одессе «Манчестер Юнайтед» 2-0-2. О своем следующем сопернике в Лиге Европы футболисты «Шахтера» узнают в понедельник 12 декабря.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, кто есть кто в парламенте группировки ДНР и каким будет фильм Владимира Бортко о группировке ДНР. А мы продолжаем наш разговор в студии, мы говорим о том, как вернуть умы людей, проживающих на территории группировок ДНР и ЛНР в Украину. У нас в гостях
советник министра информационной политики по вопросам информационной реинтеграции Донбасса и руководитель фабрики мысли «Донбасс» Дмитрий Ткаченко, а также журналист из Донецка Максим Касьянов. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить, задавать свои эксперты, высказывать свое мнение. Дмитрий, вот к вам сейчас еще такой вопрос. Я вот к чему это все клоню наш разговор. Хочется знать все-таки, что конкретно собирается делать Мининформполитики для вот этой вот информационной реинтеграции. Вот Максим говорит о том, что гангрена подорожником не лечится, и нужно показывать это повышением качества уровня жизни. Но я хочу все-таки разобраться, насколько, вот просто, ну, опять же, с точки зрения, насколько вы считаете контент украинский, да, такой, который может победить украинскую пропаганду. Если люди в Донецкой, Луганской областях, ну, всегда они ориентировались на российские СМИ, на телеканал «Украина», «Интер», который немного отличается от украинской повестки, да, их. Что еще вы думаете нужно сделать, по крайней мере?
Есть несколько блоков. Во-первых, я считаю, что мы информационная деоккупация и реинтеграция – это не подорожник, это тонкий скальпель, это, скажем так, это нейрохирургия. Да, если мы говорим о последствиях российской пропаганды. И это очень тонкие инструменты где-то. Понятно, что украинский контент он не ориентирован на жителей Донбасса, на эти 7 миллионов людей. И он и действительно... Тут надо говорить о том, что этот кризис, который мы переживаем, и эта война, которой мы живем уже сколько лет, да, третий год, это в том числе результат кризиса гуманитарного образования. Потому что люди, которые повелись на российскую пропаганду, обладают мифологическим воззрением. У них очень невысокий уровень критического мышления.
Как повысить этот уровень критического мышления? И нужно ли это вообще делать?
Безусловно, это нужно делать, потому что гражданин и гражданское общество – это общество людей, которые берут на себя ответственность, которые могут разобраться, что же на самом деле происходит. Поэтому это необходимо. Что необходимо делать? И, наконец-то, со следующего года у Министерства информационной политики, открою вам секрет, и будут деньги хоть что-то сделать, потому что, я вам открою секрет, бюджет министерства на этот год был чуть больше 3 миллионов гривен. Это для воюющей страны орган, который формирует, например, международное телевещание.
Дмитрий, вот интереснее, что будет делаться, все-таки узнать.
Соответственно, сейчас до конца года примутся на Кабмине стратегичные планы ДИХ. Это три пункта по Крыму, три пункта по Донбассу. И примется стратегия, я надеюсь. Если не в этом году, то в начале следующего. Это стратегический документ. И в рамках которого там очень хорошо выписано, ну, достаточно хорошо выписаны задачи, и что мы собираемся делать? Это массовые продукты для именно нацеленные на жителей оккупированных и освобожденных территорий.
Которые колеблются, как вы говорите, да, которые не участвуют в этом всем.
Безусловно, которые, на большинство, которые нацелены.
Раз.
Значит, это телепередачи, например, мы сейчас выпускаем там «Новый герой Донбасса», «Люди Донбасса», «Порт приписки Донбасса», это немного разноформатные передачи. Это ролики, которые там просто элементарные ролики, которые будут иметь вирусные ролики. Это сейчас планируется к запуску фильм «Оккупация Донбасса» или «Донбасс. Противостояние». Документальный фильм, где сами дончане расскажут на весь мир, а что происходило. Потому что нет документалистики, нас нет. Нас не знают, ни дончане не знают, что происходило. Ни украинцы, на самом деле, не знают, как это все было. Ни мир не знает, как это все было. И мы должны просто обязаны в следующем году это сделать. Но существует, кроме информационной сферы, еще такая сфера, как культурная реинтеграция. И здесь мы должны еще больше сделать, да, нам должны быть постоянные фестивали на Азове, в Светогорске, на севере Луганской области, мы эстетико-культурные фестивали, куда мы будем свозить массово людей с оккупированных территорий. Мы должны менять культурный ландшафт целого региона. Для этого вот есть идея, это такая массовая мурализация Донбасса, да, то есть за один год мы должны создать десятки, сотни, например, муралов высочайшего нашего европейского и мирового уровня для того, чтобы люди начали жить совсем в другом, не в деградированном урбанистическом пространстве, как во многом сейчас есть Донбасс, а в каком-то новом креативном качестве родиться. Да,
0800-300-403, звоните к нам, говорите, расскажите нам, как вам идея советника министра информационной политики. Максим, как вам идея? И я понимаю ваш скептицизм, да, но тем не менее, сейчас с информационной точки зрения Украина, по-вашему, может что-то сделать? Вот все-таки есть подозрение, что вот эти вот ролики, эти фильмы, они будут ориентированы сугубо на какую-то аудиторию, и, ну, вот колеблющиеся люди могут, ну, просто не воспринять. Тоже, опять же, из опыта общения с этими людьми, они просто отсекают, да, то есть они не задумываются, пропаганда делает свое дело. Что могла бы сделать Украина, с вашей точки зрения, в информационном поле?
Ну, я хотел бы закончить все-таки мысль, которую я начал. Первое. Нужно определиться, куда Украине идти. У Украины должна быть четкая цель. Потому что вот мы сейчас говорим об информационной деоккупации, то есть вот оккупированной территории, а у нас, в общем-то, на самом деле, и все задаются вопросом, нам же с ними жить, как мы там собираемся там с ними жить, да? Да подождите жить там с теми, кто не очень понимает, зачем Украина. Пусть украинцы для начала научатся жить с теми украинцами из Донбасса, которые четко говорят, что Украина – это их родина. Я открываю газету, извините, объявление, и там написано: сдача квартир в аренду. Жители с Востока не беспокоить. Извините, тот же герой Донбасса Шилов Владимир Иванович, то есть человек, который первый с оружием как начал защищать свою страну от оккупанта, он несколько месяцев не мог снять себе квартиру.
Максим, вот другого общества у нас нет.
Да, вот, так вот я говорю, что проблема, она шире. Сейчас проблема не столько, во-первых, она не имеет вот сейчас вот так вот критично, вот прямо сейчас надо что-то. Сейчас нужно свою повестку дня четко выписать. То есть куда мы хотим прийти, что мы предложим. То есть мы зовем людей с собой куда-то. Куда мы их зовем? Зачем мы их зовем? У нас нет плана. И пока не будет решен этот вопрос, все остальное это второстепенные вещи. Что о себе услышали жители Донбасса вот за вот эти небольшие 25 минут? О том, что они не такие, о том, что у них нет критического мышления, и их будут там как-то там на них влиять с кучей умных слов. Вот и все. Это вот то, что есть на сейчас. И я единственное удивлен, почему министр информполитики Дмитрия взял советника. Я не ожидал от него такого, в общем-то, высокоинтеллектуального шага, потому что за 3 года он не сделал абсолютно ничего полезного, по моему мнению.
Ну, вот, да, но хочется многое сказать.
Мы, да, оставим, мы продолжим этот разговор, мы надеемся дальше.
Я может быть, закончить хотел бы мысль. Да. Поэтому, на мой взгляд, сейчас вопрос номер раз – это свое собственное видение. Если мы будем думать, как отыграть ту ситуацию, которая уже сложилась, мы все время будем в позиции догоняющего. Угу. Нам нужно изменить ситуацию, когда нас должны догонять. Мы должны четко сказать, у нас повестка дня такая-то, мы идем туда-то. И вот уже под эту идею уже можем ее, то есть, как-то презентовать и рассказывать о ней.
Очень широкая тема, очень обширная. К сожалению, у нас мы ограничены времени, но мы обещаем продолжать ее обсуждать. Надеемся, что вы будете приходить к нам об этом рассказывать, потому что людям действительно интересно, да, и нам самим интересно разобраться. У нас в гостях был советник министра информполитики Украины по вопросам информационной реинтеграции Донбасса Дмитрий Ткаченко, а также журналист из Донецка Максим Касьянов. Не переключайтесь.
Закладка. Открываем Донбасс.
Мы часто купались в Донце, вели, можно сказать, водяной образ жизни. Особенно мы любили купаться в горячей воде. Вытекая из заводских труб под землей, она вливалась в речушку белую, которая впадает в Донец. Нам нравилось из горячей воды, вода белая на подходе к Донцу становилась совсем горячей, заплывать в холодные зеленые и быстрые воды Донца. Все тело покалывало множеством иголок от внезапного перехода от горячего к холоду. Донец, река моего милого детства, ты всегда во мне, в золотых моих воспоминаниях о тебе, о том сладостном и горьком, что снилось моим карим и грустным очам. Владимир Сосюра, 3-я рота.
Запомни эту страницу.
Прямо сейчас в обзоре прессы. Почему депутата Новинского хотят привлечь к уголовной ответственности именно сейчас? И почему Украина не страдает национализмом?
Группа сенаторов из обеих партий направила письмо новоизбранному президенту Дональду Трампу с призывом увеличить американскую помощь Украине и дать отпор агрессивным действиям России. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. Как пишет издание, 12 республиканцев и 15 демократов призвали Трампа предоставить Украине оружие и продлить санкции против России за ее решение аннексировать Крым и дестабилизирующие действия на востоке Украины. Президентская команда переходного периода, как пишет газета, не откликнулась на просьбу дать комментарии по этому поводу. А Трамп, как известно, во время предвыборной кампании неоднократно хвалил российского президента Владимира Путина и призывал к более тесному сотрудничеству с Москвой, особенно на Ближнем Востоке. В этом письме сенаторы заявили о своем желании сделать так, чтобы американские союзники не сомневались в преданности Вашингтона блоку НАТО и системе глобальной безопасности. Активизация Генпрокуратуры в отношении Новинского именно сейчас не случайна. Об этом пишет Deutsche Welle. Согласно статье, это признак психологического давления на олигарха с тем, чтобы он поделился своим бизнесом с нынешними властями. В то же время эксперты не исключают, что косвенно это давление может быть выгодно нынешней власти еще и для ослабления верхушки оппозиционного блока. Как известно, Новинский является там одним из трех лидеров. Рядом с экс-главой администрации Януковича Сергеем Левочкиным и донецким бизнесменом Ренатом Ахметовым. Верховная Рада накануне дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата и бизнесмена Вадима Новинского. Как сообщает вещатель, Генпрокуратура Украины подозревает Новинского в организации похищения архиепископа Александра Драбинка, личного помощника покойного ныне экс-митрополита Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Владимира. Новинский, в свою очередь, называет уголовное производство против него полностью сфабрикованным. Утверждения о националистической угрозе в Украине всегда противоречили реальным электоральным данным. Об этом пишет «Новое время». Растущая волна правого популизма на Западе лишь подчеркнула, насколько неуместной была паника по этому поводу. Интернет-издание отмечает, что с началом революции достоинства на украинской политической арене появилось множество новых националистических партий, но ни одна из них не стала серьезной политической силой. Соцопросы упорно показывают, что уровень поддержки таких партий в Украине не превышает 6-8%. Кроме того, автор статьи и акцентирует внимание на том, что украинское общество сейчас переживает период послереволюционного национального пробуждения. Если националистические партии не могут процветать даже в столь накаленной обстановке, значит, украинцы не страдают этой болезнью, по крайней мере, пока.
Бывший главарь луганских сепаратистов обвиняет нынешнего в обстрелах Луганска. Валерий Болотов, занимавший должность так называемого главы ЛНР до августа 2014 года, в интервью изданию «Росбал» заявил, что батальон Плотницкого «Заря» обстреливал Луганск с целью провокаций. Почему спустя два года Болотов обвинил Плотницкого? И что стоит за такими заявлениями? Выясняла Дарья Куриная.
Бывший главарь группировки ЛНР Валерий Болотов обвинил нынешнего лидера луганских сепаратистов в обстрелах Луганска. Болотов обвиняет Игоря Плотницкого в том, что батальон «Заря», которым руководил Плотницкий в 2014 году с целью провокации, обстреливал неподконтрольную украинской власти Луганск.
«Я в свое время отдал приказ Плотницкому собрать батальон для поддержания правопорядка в городе, участия в боевых действиях и защиты границ ЛНР. Однако, как оказалось, батальон работал для другого. Я пытался, но у меня не было времени, ресурсов и возможности, чтобы все время находиться рядом и контролировать набор людей. Я доверился Плотницкому, и он сформировал батальон для себя. Эти люди выполняли приказы Плотницкого, а не мои»,
заявил Болотов в интервью изданию «Росбалт». Такие заявления бывшего лидера так называемой ЛНР могут быть попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем неподконтрольных территорий, говорит политолог Кирилл Сазонов. Так как украинские диверсионные группы верить перестали, в группировке ЛНР ищут нового врага.
Это повторение ситуации в Донецке, когда у них очень плохо с экономикой и социальной ситуацией. Теперь начались проблемы с водой, в перспективе есть проблемы с электричеством. Нужны враги, нужно сосредоточиться на врагах. Но в историю про украинские диверсионно-разведывательные группы население уже совершенно не верит. То есть это вызывает смех и злобу. И приходится искать внутренних врагов.
По мнению политолога, заявления Болотова вряд ли продиктованы Кремлем. Это скорее личная инициатива. Также считает и эксперт по информационной безопасности группы «Информационное сопротивление» Вячеслав Гусаров. Кроме того, что это личная инициатива Болотова, есть предпосылки к тому, что Болотов хочет сместить Плотницкого, считает Гусаров.
Судя по тому, что сейчас там происходит, следует сделать смелое предположение, что там идет просто подготовка к какой-то выборной кампании. Новых лидеров там как бы все равно готовят. Заявление Валерия Болотова, который вот выпрыгнул сейчас в Росбалте о том, что якобы Плотницкий со своей Зарей совершали диверсии, как раз идет, как раз направлено именно на то, чтобы создать Плотницкому негативный имидж.
Кроме того, не исключается вариант, что Болотов планирует вернуться на пост главы группировки, так как средства, выделяемые Россией на поддержку неподконтрольной территории, оседают в карманах лидеров-сепаратистов, считает Гусаров. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Криминальный авторитет. Жена народного губернатора, бывший член МММ и сторож на проходной фабрике. Вот далеко не полный список членов так называемого Народного совета ДНР. Какова структура этой организации и кто именно сейчас наполняет ее ряды? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
Парламент так называемой ДНР располагается в захваченном здании Донецкой областной администрации и является абсолютно декоративной структурой. В так называемом Народном совете сосредоточен весь абсурд, свойственный неподконтрольным территориям. Первыми вопросами, которые рассматривали так называемые депутаты в 2014 году, были следующие. Где будет столица сепаратистов и является ли вновь созданный орган парламентом группировки ДНР или всей так называемой Новороссии? В силу активных боев в Славянске в 2014 году многие были убеждены, что столица боевиков должна находиться именно там, а не в Донецке. К концу 2016-го в стенах Донецкой ОГА изменилось не так уж много. Во-первых, ее наполняют фактически те же самые люди, что и в 2014-м. Чего стоит один Александр Хряков, местный Жириновский, как его здесь называют. Провокатор и пропагандист, который весной 14-го стоял на одной сцене с Губаревым в советской пилотке и в таких же советских значках. Человек этот отличился сдачей боевикам данных об украинских журналистах, когда те еще присутствовали в Донецке. Или Юрий Покинтелица, тоже местный нардеп, по совместительству так называемый народный мэр Макеевки в недавнем прошлом. А в 90-х криминальный авторитет по кличке Фикс. Или Виталий Метла, пример настоящей народной власти, когда еще вчера человек заведовал шлагбаумом на табачной фабрике, а сегодня глава подразделения боевиков и депутат. Все перечисленные личности украшают собой фракцию Донецкая Республика, а она во всем поддерживает Александра Захарченко. Но есть в Народном совете боевиков и отголоски 14-го. Фракция «Свободный Донбасс», в числе которой всего 32 человека против 68 в Донецкой Республике. Здесь заседает нечто вроде местной оппозиции, в число которой входит и Екатерина Губарева, супруга того самого народного губернатора, которого в свое время так продвигал Хряков в пилотке. Но самого Павла Губарева во фракции нет. Зато есть Сергей Цыпкалов, представитель настоящей политической династии. Свой путь он, как и многие в Свободном Донбассе, начинал с Губаревым во время штурма Донецкой областной администрации, за что и получил депутатское кресло. А вот отец Цыпкалова, Геннадий, бывший так называемый премьер-министр ЛНР, который был найден повешенным после обвинения в государственной измене. Еще одна фракция – Донецкая Республика. Ее лидер Денис Пушилин когда-то начинал в МММ «Мавроди», а недавно отличился и еще один ее депутат. Речь идет о Валерии Скороходове. В эфире российского телеканала НТВ он заявил, что в Украине есть только один политик, который заинтересован в конце войны, и это Александр Захарченко. Когда ведущий уточнил, не перепутал ли он государство, Скороходов уверенно ответил, цитирую, «Кто вам сказал, что в 1945 году не были положены миллионы жизней за Львовскую землю, за Единый Советский Союз, что я лично и Захарченко, и мои коллеги будем ее кому-то отдавать? Нет, друзья мои, мы будем освобождать в первую очередь политическим путем, что приведет к другой Украине, и мы от этого не откажемся». Конец цитаты. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Про жизнь у группировки ДНР снимут первый художественный фильм. Идея принадлежит советскому и российскому режиссеру Владимиру Бортко. По словам главаря группировки ДНР Александра Захарченко, режиссер уже приезжал в гости, чтобы ознакомиться с пейзажами. Киноэксперты называют такие фильмы информационной войной, но уверяют, что их появление было прогнозируемо. И замечают, что Украина не должна пытаться снять что-то в ответ. По словам критиков, украинские художественные фильмы про конфликт на Донбассе нужны, но сняты они должны быть правдиво. Разбиралась в ситуации Ольга Стрижова.
Российский режиссер Владимир Бортко решил воплотить в жизнь свою мечту и экранизирует книгу Александра Прохонова «Убийство городов». Главная идея – показать, как живется в группировке ДНР на Донбассе. По словам режиссера, съемки начнутся в мае, а в главных ролях сыграют Владимир Меньшов и Алексей Чадов. Как отметил Александр Захарченко, фильм будет интересным, а главное – станет прозрением для украинцев.
Для украинцев это болезненное прозрение, такое, знаете, вот шоковая терапия, да? А на самом деле, насколько возбуждена, потому что это предостережение. Почему? Потому что мы государство, мы строим государство, мы растем. Как оно разваливается, в этом фильме все показано.
По словам кинокритика и председателя Национального союза кинематографистов Украины Сергея Трымбача, фильмы про жизнь в группировке ДНР могут быть и объективными, но не в случае, когда режиссером является Владимир Бортко.
Владимир Бортко выходит из Украины и уже не раз заявлял про свою позицию. Не треба бути всім з пророком, щоб розуміти, що за картина і ким вона замовляється. Зрозуміло, що це буде частиною пропагандистської кампанії проти України. Ми побачимо там епізоди на кшталт розп'яття маленьких дітей і тому подібних жахів.
По словам Сергія Трымбача, українська сторона може запрещати російські фільми, но любой желающий сможет посмотреть их в интернете. Может снимать опровержения, но это не лучший метод информационной борьбы. На самом деле Украина должна просто снимать свои фильмы о военных действиях на Донбассе. Качественные и правдивые.
Это не значит, что они должны быть такими пропагандистскими. Вот, они просто должны говорить правду. Тобто в режиме такого неореализма, я бы сказал. Нашел то, что итальянские кинематографисты снимали по закончению Другой световой войны.
Снимать только правдивые фильмы призывает своих коллег и режиссер Мария Старожицкая.
Знімати абсолютно так, аби глядач звик, що на будь-яке питання, яке в нього з'являється, в нього буде фільмічна відповідь. Тобто питання, хто воює, з ким воює, навіщо воює, задля чого воює, воно є по обидва боки фронту. І відповідати на них, на ці питання, відповідати якісними фильмами, якісними образами. Це просто наш обов'язок.
Также Мария Старожицкая отметила, что в Украине есть немало качественных документальных фильмов, но на этом нельзя останавливаться. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Цитата недели о картошке и не только.
Умеет в группировке ЛНР подогреть интерес к своей истории. Стоит только жителям Луганска поднять бунт в социальных сетях о выплатах, как тут же новый памятник поставят или знамя какое-нибудь великое привезут. И не важно, что День Победы празднуют в мае. Студентов надо держать в тонусе и даже зимой выгонять на митинги, уверен координатор одной из таких акций Павел Григорьев.
Я лучше полежу на диване, поиграю, посижу ВКонтакте или еще в какой-то социальной сети. Сейчас вроде и не тепло, и не фривольная погода, нет никакого комфорта. А что нас здесь собрало? А собрала нас здесь настоящая жизнь. Та жизнь, которая есть в альбомах каждого из нас.
Пока в украинском футболе ломают голову, как выдать зарубежному игроку паспорт и выпустить его играть в составе сборной, не нарушив при этом ни один закон УЕФА, в группировке ДНР все давно решили. Старый паспорт забрали, а новый выдали. Как только волшебную фразу выучил.
Очень много людей сбежало, да, в 2014 году, тех, которые здесь всю жизнь проживали. А вот парень приехал с Нигерии, да, оставил с нами интересы Донецкой Народной Республики, защищал ее своими победами и до сих пор находится в нашем футбольном клубе, да, побеждает врагов наших.
Эх, знал бы царь Спарты из рода Агидов Леонид I, что через 2000 лет сравнят его с солдатом родом из Ухты Моторолой. Мол, армии у них похожи и цели у них одинаковые, говорит профессор Института Достоевского Мария Прифти.
Моторола был командиром Спарты, поэтому мы решили привезти землю из Спарты. Люди могут сравнивать Моторолу и царя Леонида как борцов за свободу собственного народа.
Главарь группировки ДНР продолжает пытаться завоевать мир. Тут до Нью-Йорка собирался дойти пешком через океан. А на этой неделе подумал и решил, чего далеко идти. А давайте на Великобританию нападем. Ведь эта страна, по мнению Александра Захарченко, главное зло для Российской империи.
На самом деле нужно брать даже не Берлин, это нужно его пройти, взять Британию еще как таковую. Вот зло все нашей российской, все наша судьба российская, это сидит, это англосаксия. Вот если мы его возьмем, ну, по всем там нашим предсказаниям наступит золотой век России.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Завтра в Киеве откроют для посетителей выставку «Як тебе звати», посвященную проблемам социальной и психологической адаптации детей-переселенцев. Художники, которые работают в проекте, пытаются окунуть зрителя в атмосферу, в которой пребывают более 200 тысяч детей, которые вынуждены были покинуть свои дома на востоке Украины. На открытии выставки сейчас находится наш корреспондент Александр Демченко. Он расскажет о ней поподробнее по телефонной связи. Здравствуй, Александр.
Привет, Денис. Да, сейчас на выставке, сейчас проходит пресс-конференция организатора выставки. Также присутствует Георгий Тука, представитель Министерства оккупированных территорий. Выставка вообще из себя представляет такое собрание художественных работ, фотографий, инсталляций, видео, которое посвящено именно теме переселенцев и в первую очередь детей. Как бы сама структура выставки выглядит так, что зритель прослеживает все этапы, которые проходят переселенцы, то есть от момента, как они покидают свой дом, ну, по понятным причинам, то есть боевые действия или оккупация их населенного пункта, в которых они проживают, дорога, приезд на новое место, как бы в неизвестность. Ну и, как это всегда бывает, ностальгия за обычным укладом жизни, за своим бытом, там, где они раньше пребывали. Что можно сказать? То есть выставка, как бы художественные работы в основном состоят из работ детей-переселенцев, то есть с которыми работали художники, помогали им создавать работы. Естественно, как мы все это много раз видели и в интернете, и в нашем проекте «Донбасс Реалии», дети рисуют, естественно, свой дом, и часто в эти рисунки попадают негативные тона, оружие, военная техника.
Спасибо, Александр. Давай я расскажу слушателям, что выставка проходит с 10 по 25 декабря в Мустейском арсенале. Приходите и посмотрите на нее сами.
И коротко о погоде. Завтра на Донбассе будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от 2 до 5 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Довченко за звукорежиссерским пультом. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.